дорогі наші радіослушателі. Ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовно-просвітительської програмою православного віроісповідання. Жажда ідеала – это жажда сердца, запутавшегося в ложных ориентирах. Жажда божественной любви – это жажда кающегося сердца, оставившего все мирские устремления и разочаровавшегося в идеалах, созданных людьми. Но пока произойдет этот разрыв с миром и крушение всех надежд и упования на ложные ценности, душе приходится на своем опыте изведать всю тяжесть и горечь первых ошибок, поиском счастья без Бога. Нет ни одного земного идеала, который был бы неограничен и бесконечен, кроме наивысшего небесного идеала Бога. Но незрелая душа, устрашенная высотой цели, склоняется к мирским устремлениям, ограниченным и конечным, умерщвляя ими себя и погибая под их тяжестью. Монах Симеон Афонский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 13 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику Рождеству Пресвятой Богородицы. Солнце сходит с высот неба и уклоняется на юг. Яркий блеск его тускнеет, воздух становится прохладнее, ночи делаются длиннее и сумрачнее, дни короче и туманнее. Деревья повергают листья к корням своим, поля блекнут, пастбища пустеют, птицы расстаются с гнездами и кустами ищут безопаснейшего приюта. Животные скрываются в своих логовищах или прячутся около жилищ человека. Человек из обитателей полей и садов делается жителем мирных хижин или великолепных чертогов. Настает пора года, который называется осенью. Время мрачное, ненастное. Эта пора года тем неприятнее, что влечет за собой другую, еще более суровую. За осенью наступает зима, когда вся природа оцепенеет в узах смерти. Сугробы снега тяготят землю, кучи льда сковывают реки и моря, а жестокая стужа стесняет дыхание живых существ. Повсюду в природе безжизненность, везде смерть. Такие времена бывают и в жизни человека. Поражает болезнь, наступает старость. Они лишают нас красоты лица и свежести сил. Тело больного и престарелого темнеет, кожа покрывается морщинами, руки опускаются в бессилии, ноги слабеют, кровь стынет, жизнь гаснет. как тогда мрачно на душе, как тяжело на сердце. Это поистине время моей и твоей, возлюбленный брат, осени, которое тем ужаснее, что напоминает нам о приближении нашей холодной зимы. Дряхлая старость, болезни — вот предвестницы и предтечи смерти. А смерть кому не страшна? Даже бедняк и одинокий нередко ее страшатся. Что же сказать о тех, которые окружены благами мира и связаны узами знакомства, дружбы и родства? Как должна быть нестерпима старость, страшна болезнь и ужасна смерть для богатых и сильных земли, для отцов и матерей семейства, для друзей и подруг? Но вот снова солнце возвышается над нашими головами, воздух согревается, снег тает, льдины разбиваются. Реки освобождаются от своего покрова, поля обнажают свои вершины, несется к небу пение жаворонка, на холмах и долинах просвечивает зелень, а деревья одеваются листьями. Что за новое явление в природе? Это начало новой ее жизни, появление весны. Что было, то будет опять. Опять раскинется перед нами богато убранная ткань природы. Опять предстанут нам пушистые луга, зеленеющие рощи, цветущие сады, роскошные нивы, обильные пастбища. Опять будет жизнь, опять веселье. А то же будет и с тобой, человек. Остановится на некоторое время колесо твоей жизни, сойдет на время плоть твоя в утробу земли нашей общей матери, полежат немного бренные кости твои в хладной могиле, но труба ангела возвестит рассвет нового дня, и ты явишься под новым небом на новой земле. Но в природе видимой будущее весна часто бывает хуже прошедшей, а твоя весна ни с чем не может сравниться. Ибо по описанию тайновидца Иоанна, на новой земле и под новым небом будет град святый Иерусалим новый. Это скиния, в которую вселится с людьми сам Бог. Итак, возлюбленный Христе брат, не унывай в болезни, не грусти в старости, не страшись смерти. А смерть для тебя есть нечто иное, как новое рождение. Родишься еще раз, и через смерть перейдешь в тот град, в котором не будет скорби, болезни и смерти, и отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Откровение, глава 20. Первое, стих 4 из воскресного чтения. Какими должны быть наши дети? Счастливые родители, которым Бог дал добрых детей. Не есть ли такие дети награда им самим от Господа Бога? Ведь если бы не воспитывали они своих детей в страхе Божьем, то не видеть бы им такой любви от них. Апостол Христов Павел пишет: «Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей, и неразумные животные заботятся о своих детях. Человеку ли разумному, носящему на себе образ Божий, не иметь попечения об участи своих детей? Но и доброе дело тогда только бывает добро и Богу угодно, когда делается с рассуждением. Хорошо заботиться о том, чтобы дети были и сыты, и одеты, и обуты. Но такая забота еще не есть великая христианская добродетель. Так заботятся о своих детях не только добрые христиане, но и дикари, Бога истинного не ведающие. Этому учит, этого требует сама природа. А вот что особенно приятно Господу Богу, если ты, христианин, воспитывая своих детей, постоянно помнишь, что они дети Божии, что поэтому надобно воспитывать их в страхе Божием, как будущих граждан Царства Небесного. А это то, к несчастью, часто и забывает в наше суетное время. У иного только и заботы, как бы побольше скопить денег, накупить имение, чтобы его дети после него ни в чем нужды не терпели, как говорит он. И думает, что хорошо и разумно поступает он, что готовит он детям своим счастье в жизни. О, как часто ошибаются такие родители в своих надеждах. И вот, что удивительно, иной сам ходит в лаптях, морит себя голодом, ухищряется всеми путями и честными, и бесчестными нажить деньги, а о детях заботится, с чем они после него останутся. Да с чем ты сам-то остался после своего отца? Много ли он тебе оставил наследства? Ведь сумел же ты нажить себе состояние, пусть и дети твои сами пробивают себе дорогу в жизни. Лишь бы трудились честно, ближнего не обижали, чужого добра не трогали, а Господь благословит их, и будут они не беднее тебя, да еще будут счастливее тебя. Тебя, может быть, совесть иногда мучит, когда ты припоминаешь обиды, нанесенные тобою ближнему, а у них будет совесть спокойна, если будут Бога бояться и ближнего помощью не забывать. А вот горе, если ты оставишь им богатство, а они из-за этого богатства между собой перессорятся. Если богатство твое пойдет прахом по лицу земному, ведь что дешево досталось, то недорого и ценится. Разве мы не видим на каждом шагу, как отцы наживают, а дети проживают? Отцы ночи не спят, как бы нажить побольше, а дети ночи проводят за картами, отцовские денежки по ветру пускают. Отцы и в праздник сидят за прилавком, и церковь Божию забывают в заботах о сижаниях, а дети и в будни по театрам, да разным увеселительным заведениям гуляют, и отцовскими денежками щедро расплачиваются». Несчастные родители, уже ли вы не видите, что во всем этом не время, как жалуетесь вы, а именно вы, сами вы виноваты кругом, чему научили вы своих детей? Водили ли их во храм Божий в то время, когда они были младенцами, отроками, юношами? Не держали ли око около себя за тем же прилавком, за которым и теперь вы сидите так неутомимо, воображая, что дело доброе делаете, что не грешно и в праздник Господень сидеть тут. Так уж где заведено, тем живем от того, где питаемся. И не знали дети ваши тех благодатных утешений, которые особенно бывают так живы, так благотворны в детстве, когда дети молятся в храме Божьем, когда добрые родители их детской рукою подают милостыню, их рукою ставят свечи перед святыми иконами, опускают свою жертву в кружку церковную. Не знали они, бедные дети ваши, той сладости, какую испытывает доброе сердце, когда человек помогает ближнему, сироте беспомощному, когда делится своей долей с беднотою и нищетою людской. Нет, вы не познакомили их с этими чистыми, святыми радостями. Что же удивительного, если они ищут грешных радостей и против вашей воли, против желания вашего расточают собранное вами достояние? Thank you. что грех таить. Бывает, что они не довольствуются уже тем, что берут прямо из ваших рук, а уже сами тайно от вас берут, проще сказать, у вас же воруют на эти грешные удовольствия. Воруют сначала понемногу, потом больше, и доходит иногда дело до того, что несчастный отец однажды получает повестку в суд. Его дети наделали долгов от его имени и отказались платить. Отец, где богат, заплатит. Или исполнили отцово поручение не по совести. Отец за них отвечает. «Радуйся, отец, на своих милых деток. Ты ничего не жалел, чтобы собрать им богатство. Они вот тебе чем платят. Еще не закрыл ты глаз своих, не уложили тебя в сырую землю, а уже насмеялись над тобою, твои же детки любимые. Но кто же? Кто виноват в этом? Ты не позаботился вложить в душу детскую страх Божий. Вот сын и тебя знать не хочет. Ты думал купить ему счастье ценой золота, богатством оградить его от житейских невзгод. Смотри, как непрочно такое мнимое счастье, как ненадежно богатство твое. Не христианина ты воспитал, а язычника, не человека, а сластолюбивые, неблагодарные животные. Жестоко слово сие, братья мои, но кто не видит, что оно справедливо? Не копи же, христианин, богатство детям своим, учи их жить по-божески. А богатство, если оно не вредно, им само к ним придет, Бог его пошлет им. А если судит им Бог и в бедности пожить, то ведь воля Божия все же лучше всякого нашего человеческого смышления. Отдайся сам и отдай детей своих в руки Божии. Не заботься о том, сколько оставить им имущества. И позаботься о том, чтобы душа их была богата любовью к Богу и ближнему, богата живой верой в промысл Божий, упованием на Бога и желанием угождать Ему. Вот и будут они счастливы на всю жизнь здешнюю, а через здешнюю жизнь достигнут жизни будущей, вечной и блаженной. Аминь. Ты говоришь, что веришь в Бога, но не можешь поверить в существование бесов. Есть притча об одном страннике, который, придя в Египет, имел большое желание искупаться в Ниле, чтобы потом было что вспомнить. Местные жители предостерегали его о том, что в Ниле водятся крокодилы, отговаривая заплывать на глубину. Но он не верил бабьей сказке о крокодилах и, как хороший уверенный в себе пловец, заплыл далеко в мутные нильские воды. Вдруг крокодил набросился на пловца и вонзил в него свои зубы. При жизни храбрец не захотел поверить в существование крокодилов, а перед смертью не осталось у него на это времени. Отрицая существование бесов, ты отрицаешь многие евангельские истины. Отрицаешь, что дьявол искушал Христа, что Христос изгонял бесов из людей и что Он разрушил власть бесов над людьми. Потому что любимый ученик Господа, святой Иоанн, утверждает, что Христос пришел на землю, чтобы низвергнуть бесовскую власть, говоря, что для того пришел Сын Божий, чтобы обличить дела сатаны. Великий поэт Шекспир писал: «Есть многое на свете, что и не снилось нашим мудрецам. Ты отрицаешь существование бесов не по своей, а по их воле. Был ли ты на войне? Знаешь ли ты, как в военном деле важно искусство устраивать засады и скрываться, для того, чтобы неприятель полагал, будто армии противника не существует? Для любого полководца радость узнать, что враг о его армии не подозревает. Некогда бесы открыто являлись людям и уловляли их в свои сети. Ныне они изменили свою тактику и прибегают к лукавству. Главное для них удовольствие, когда люди отрицают нечистую силу и думают, что бесов не существует. Но я боюсь, что никто не стоит к ним так близко, как тот, кто утверждает, что их нет. В этом мире мы на поле битвы, в борьбе с противником тайным и явным. Тяжко нам придется, если мы отрицаем тайну врага. Что нам пользы от победы над волками и медведями, если нас ужалит змея в траве?» Из писем святителя Николая Сербского. Почему, Герунда, святые отцы только об одном благоговении говорят, что если хочешь его сожрать, то следует общаться с человеком, его имеющим? Почему они не говорят того же самого и о других добродетелях? Потому что благоговение передается, движение, поведение человека благоговейного как аромат передается другому, конечно, если в нем самом есть доброе расположение и смирение. Говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец: «Скажу тебе, что если человек не имеет благоговения, то он не имеет ничего. Благоговейный же, будь он и не образован, всякую святыню видит чисто, видит ее такой, какая она есть в действительности. Он не ошибается ни в чем, что связано с божественными смыслами. Благоговейный человек, словно ребенок, не имеющий злого помысла, о своих отце и матери, потому что своих родителей он любит, уважает и видит все, что они делают добрым и чистым. Насколько же больше должен благоговеть перед Богом, который ни с чем не сравним и во всем совершен? Тот, у кого нет благоговения, совершает ошибки, уклоняется в заблуждение относительно догматов. Я вижу, какие ошибки совершают те, кто не имеет благоговения и пишет толкования или комментарии на Священное Писание и святоотеческие творения. Во всем духовном необходимо благоговение и сердце. Все, что исходит от благоговения, освящено. Особенно для того, чтобы написать службу какому-то святому, надо любить этого святого, благоговеть перед ним, тогда и служба сочинится от сердца и будет источать аромат благоговения. А если достичь состояния божественного рачения, божественного безумия, то стихи будут сами изливаться изнутри. Герунда, а что еще помогает человеку в сожжании благоговения? Поможет в этом исследовании умом всего священного, а также использование тех возможностей, которые нам даются. Все это потихоньку пробуждает в человеке благоговение. Например, если мне дана благоприятная возможность зайти ненадолго в какой-то храм и помолиться, я ее не использую, то я лишаю себя благодати. Но когда я хочу зайти и не делаю этого, столкнувшись с неким препятствием, то я не лишаюсь благодати, потому что Бог видит мое благое намерение. Всяжание благоговения также очень помогает знакомство со святыми нашего края, нашей Родины, любовь к ним и соединение себя с ними. Бог радуется, когда мы благоговеем перед святыми и любим их. А когда у нас будет благоговение к святым, насколько больше благоговение будет у нас к Богу? Герунда, а каким образом нам помогает благоговейное поведение в храме? Когда идешь в храм, то говори в своем помысле, куда я иду. Сейчас я вхожу в Дом Божий. Что я делаю? Поклоняюсь иконам Богу. Из своей кельи или с послушания ты идешь в храм, так иди же из храма на небо и еще дальше к Богу. А как это происходит? Храм — это Дом Божий, а и наш настоящий дом находится в раю. Здесь поют сестры, там ангелы святые. Если, приходя в какой-нибудь мирской дом, мы стучимся в дверь, вытираем ноги и скромно присаживаемся, но как мы должны вести себя в Дому Божьем, где приносится в жертву Христос? Единою каплей божественной крови Он искупил нас от греха, и после этого Он отдает для нашего врачевания реки Своей честной крови и питает нас Своим всесвятым телом. Итак, все эти страшные и божественные события, когда мы возобновляем их в памяти, помогают нам вести себя в храме с благоговением. Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Для душ возвышенных одно Отечество — духовный Иерусалим, а не здешние грады, которые заключены в тесные пределы и часто меняют своих обитателей. Одно достоинство рода — хранить в себе Божий образ и уподобляться первообразу, насколько это возможно узникам. Одно владычество — одерживать верх над лукавыми, не отдавать в плен душ и не уступать победы в подвигах за благочестие, когда порок борется с добродетелью, весь мир вооружается на Христа. Святитель Григорий Богослов. Thank you. продолжаем сегодняшнюю передачу. Дорогие радиослушатели, в субботу 18 сентября по старому стилю 5 сентября церковь чествует святых праведных пророка Захарию и Елисавету, родителей святого славного пророка, предтечи и крестителя Иоанна. Праведные Захарий и Елисавета, жена его из рода Ааронова, сестра Анны, матери Пресвятой Девы Марии, жили во дни Ирода, царя Иудейского. Оба они были праведны пред Богом, ходящие во всех заповедях и оправданиях Господних беспорочно. Захария был первосвященник и пророк, хотя Евангелист Лука называет его Иерием, но Иерием в Святом Писании часто называется и архиерей. Первосвященником же и великим архиереем называют Захарию Дионисий Ареопагит, святой Златоуст, Феодорит, Дмитрий митрополит Ростовский и Святая Церковь в службе на ведении Богородицы. Захария по выражению церковной песни был зрителем тайных. При торжественном событии ведения Девы Марии он по Божьему научению ввел ее во святая святых. Плодом супружеской праведности Захарии и Елисаветы был честный и славный пророк, предтеча и креститель Господень Иоанн, о котором, как предтечи Господа Захария, пророчествовал. Святой Захария был свидетелем евангельской истины по воплощении Сына Божия. Когда Пресвятая Дева в 40-й день по рождению Спасителя пришла в храм Божий для очищения законного, то по сказанию предания Захария принял ее с предвечным младенцем и поставил в храме на месте, назначенном для дев. Книжники негодовали, но Захария исповедал, что дева сия, хотя и стала матерью, но не перестала быть и чистою девою. Скрывая и спасая сына своего, младенца Иоанна, от смерти, на которую осудил младенцев Вифлеемский Ирод, царь Иудейский, опасаясь младенца Христа, чтобы сей богомладенец царского рода не отнял у него царство, Захария, сын Варахин, по повелению Ирода, сам убит был мечом между церковью и алтарем. Православная церковь в своих песнопениях и сказаниях, называя Захарию сына Варахина, убиенного между церковью и алтарем, отцем предтечи, основывается на древнем предании церкви первенствующей. Так предают Ориген, святой Петр Александрийский, святой Григорий Ниский в слове «На Рождество Христово», Кирилл Александрийский и другие. Святой Петр, архиепископ Александрийский и священномученик, живший в конце III и начале IV христианского века и написавший правила, принятые церковью в руководство, в XIII правиле своем о убиении Захарии между церковью и алтарем, говорит: «Кровожадный Ирод видел, яко поруган бысь от волхвов, разгневася зело и послав, изби вся дети, сущие в Вифлееме и во всех пределях его от двою лету и нижайше по времени, еже известно испыта от волхвов, искав купно с ними убить и иное отроча, рожденное прежде его, и не нашедши, убил он отца его Захарию между церковью и алтарем, тогда как младенец удалился с матерью Елисаветою». День святых праведных Захарии и Елисаветы празднуется церковью с древних времен. В IV веке в этот день святой Иоанн Златоуст говорил поучение. Чтением апостольским церковь проповедует о непреложности обетований Божиих, данных Аврааму и потомкам его, коим принадлежат Захария и Елисавета. А евангельским благовествует убиение Захарии между церковью и алтарем. Таково краткое сказание, дорогие радиослушатели, о святых праведных пророка Захарии и Елисаветы, память которых чествуется Святой Православной Церковью в нынешний субботний день 18 сентября по Старому Селю 5 сентября. Переходим к воскресному литургиям Евангелию недели 13 по Пятидесятнице. Приближаясь к концу своей спасительной проповеди, Господь предсказывал о своих страданиях, смерти и воскресении, и церковь чтения Евангелия от Матфея, приближаясь к последним событиям земной жизни Иисуса Христа, благовествует об этих событиях. Так в 13-ю неделю читается притча Иисуса Христа о винограде Божиим, о церкви, произнесенные им за 3 дня до его страданий, указанные и в Великий Вторник. Согласно с Евангелием, похваляющим тех делателей винограда Божия, и же воздадят Господу плоды во времена Своя, церковь словами апостола в 13-ю неделю внушает: «Бодрствуйте, стойте в вере, мужайтесь, утверждайтесь, вся вам любовью добывают, повинуйтесь всякому споспешествующему и труждающемуся». Итак, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватившие слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидевшие сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». И, схватившие его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этим виноградарями? Говорят ему: «Злодей всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Иисус говорит им: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа и есть дивно в очах наших». Евангелие от Матфея, глава 21, стихи с 33 по 42.
Благослови, душе моя, Господа.
Из всех же примеров человеческой неблагодарности Богу самым черным и самым ужасным является пример неблагодарности народа иудейского по отношению Господу нашему Иисусу Христу. Пример сей описывает в сегодняшнем евангельском чтении сам Господь в виде пророческой притчи о хозяине дома и о злых виноградарях. Эту притчу Спаситель рассказал в храме Иерусалимском перед первосвященниками и старейшинами народа, как раз накануне своих последних страданий и распятия на кресте. «Воистину жестоковыйные иудеи разбились о сей камень, и он раздавил их. Приткнулись они о него, как о камень соблазна, и разбились еще в то время, когда Господь наш Иисус Христос был во плоти на земле. А позднее, после распятия и воскресения, камень сей упал на них и раздавил их. Ибо вскоре после того, как злые виноградари убили сына хозяина, напали на Иерусалим римские войска под предводительством Тита, и город разрушили, а иудеев изгнали из их отечества и рассеяли по всему миру. И произошло с иудеями то, что хуже и страшнее произошедшего с ассирианами, вавилонянами, финикианами, египтянами и другими народами, которые грешили и вымерли во грехах своих. С иудеями произошло нечто похожее на случившееся с Каином, ибо Бог никому не допустил убить Каина, но сделал ему знамение убийцы и согнал его, да будет изгнанником и скитальцем на земле. Но Каина постигло суровое наказание сразу после первого совершенного им злодеяния, а иудеев нет. Они убивали и побивали камнями пророков Божиих одного за другим. А Бог терпел, отлагая казнь, ожидал покаяния и посылал все новых и новых пророков. Только когда они убили Спасителя, постигло их праведное наказание. Иногда Бог сразу наказывает преступника, а иногда откладывает и откладывает казнь так, что люди думают, что она никогда не последует, и преступник останется безнаказанным. Возрадуемся, если мы перенесли многие муки и страдания и этим воспользовались, покаявшись пред Богом и исправив пути свои. И пусть никто не говорит и не думает, раз Бог так долго терпелив, покаяние можно отложить. Если Он так долго терпел на иудеях, потерпит и на мне еще год-другой. Не будем обманываться. Может Бог по своему промыслу и потерпеть еще год-другой нашу нераскаянность, а может опустить нас свою тяжелую десницу через час-другой или через минуту. Когда покаяние откладывается, это делает его все более и более трудным, ибо греховный навык все сильнее и сильнее в нас укореняется, все более и более помрачает наш ум и каменит наше сердце. И тогда мы и против своей воли переходим от тяжкого греха к тягчайшим, подобно злым виноградарям, сперва убивавшим пророков, а в конце концов убившим и Сына Божия. И чего мы тогда можем ожидать для себя, кроме того, что произошло со злыми виноградарями? Краеугольный камень, предназначенный Богом для дома нашего спасения, поднимется над нашими головами и раздавит нас, ибо Господь сильный в милости, сильный и в правде. Поспешим же воспользоваться милостью, пока она обильно изливается на нас. Не будем ждать, когда уклонится от нас рука милости и опустится на нас рука правды. Не будем отлагать возделывание виноградника души нашей, чтобы, когда придут слуги хозяина, без промедления отдать им взращенные и собранные плоды. Каждый день ангелы Божии собирают души человеческие и уносят их из мира сего, как собирающие урожай, гроздья из виноградника. Наш черед нас не минует. О, да не окажутся наши плоды гнилыми. О, да не окажутся наши души бесплодными. Ангелы-хранители, вразумите нас, поддержите нас и помогите нам, прежде чем пробьет последний час. Господи Иисусе Христе, помилуй нас, Тебе же подобает честь и слава, с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский.
Благословение и упразднение. радуйся, пречистая во святом Рождестве Твоем, о празднуют люди Твои, вины при решении избавшись от них назвать идти. Не плоды рождает Богородицу и питательницу жизни нашей.
Дорогие наши радиослушатели, в заключение сегодняшней передачи мы хотели бы напомнить о великом 20-м празднике Рождества, Рождестве Пресвятой Богородицы, который чествуется у нас на предстоящей седмице во вторник 21 сентября по старому стилю 8 сентября. Итак, Господь, восхотевший родиться на земле как человек, совершенный для спасения мира, прежде уготовил среди его свою пречистую Матерь. Она родилась в уничиженном у иудеев галилейском городе Назарете от праведных и целомудренных родителей Акима и Анны, имена которых сохранило предание. Епифания говорит: «Иаким» значит «приготовление для Господа», ибо от Иакима приготовился храм Господень, то есть Пресвятая Дева Мария. Анна – благодать, потому что Иаким и Анна получили благодать через зачатие от них благословенной Девы. По отце Дева Мария происходила от рода царского, по матери от архиерейского, и таким образом она венчана славою и честью, славою, как от корня царского, прозябшая честью, как от архиерейского племени израсшая. Дева Мария была единственной дочерью Акима и Анны, рожденной им в старости, по их усердным молитвам. По обетованию и благословению Божию. Пресвятая Дева, говорит Иероним, названа Марию, ибо так назвал ее ангел, предвозвестивший родителям о ее рождении. Мария или Мариам с еврейского языка, говорит святой Епифаний, значит «госпожа» и «надежда», ибо она имела родить Господа, который есть чаяние языков. Мария, сделавшись матерью Творца, говорит святой Дамаскин, действительно стала госпожею всех тварей. По родословию святой Девы у евангелиста Луки, как изъясняет святой Иоанн Дамаскин, Леви, происшедший от племени Нафана, сына Давидова, родил Мелхия и Панфира, Варпанфир и Акима, и Аким же Святую Богородицу, а происшедший от племени Соломона, сына Давидова Матфан, имел жену, от которой родил Иакова. По смерти Матфана Мелхий от племени Нафанова, сын Левиин, брат же Панфира, взял за себя жену Матфана, мать Иакова, и от нее родил Илия. И так Иаков и Илий были братья родные по матери. Иаков от племени Соломона, а Илий от племени Нафана. Илий, происходивший от племени Нафанова, умер бездетным. Жену его взял за себя Иаков, брат его, происходивший от племени Соломона, и восставил семя брату своему, родив Иосифа. Иосиф по естеству есть сын Иакова от рода Соломонова, а по закону ужичества сын Илия от рода Нафанова. Воспоминание Рождества Пресвятой Богородицы издревле установлен церковью праздник. Указание на него можно находить в IV веке, в котором равноапостольная Елена, как пишут путешественники, основываясь на палестинских преданиях, соорудила храм в честь и память о рождении Матери Божией. Указание можно находить также в Писании святого Иоанна Златоуста, святого Прокла и Епифания Августина. В V веке о празднике Рождества Богородицы упоминается в служебнике Сакраментария Геласия. И в этом же веке Анатолий, епископ Константинопольский, написал в день, на день Рождества Богородицы некоторые стихиры, ныне поемые церковью в этот день. В VI веке о праздновании Рождества Богородицы упоминает святой Григорий Двоеслов в своем Сакраментарии. В этом же веке Стефан Святоградский, в VII веке святой Андрей Критский, Сергий, патриарх Константинопольский. В VIII святой Иоанн Дамаскин, Герман, патриарх Константинопольский. В IX Иосиф Студит прославили события Рождества Богородицы многими песнопениями, коими и ныне церковь воспевает родшуюся Пресвятую Деву. Так с древних времен язык всех православных похваляет и блажит и славит Пречистое Рождество Марии Богоневесты. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы есть великий двунадесятый вселенский, сообразно важности события в домостроительстве нашего спасения. Празднуя Рождество Богородицы, Церковь и святые отцы прославляют высшую степень приближения Божества к благодатному единению с человечеством в лице предизбранной Девы, рожденной по обетованию Божию, мановением всех Создателя. Днесь плод рождать и благодать начинает, являющий миру Божию Матерь, воспевает Церковь при богослужении. Святой Андрей Критский в слове на день Рождества Пресвятой Богородицы говорит: «Настоящий праздник есть для нас начало праздников. Он служит дверью к благодати и истине. Ныне Создателю всего устроился одушевленный храм, и тварь уготовляется в новое божественное жилище Творцу». По словам святого Иоанна Дамаскина, день Рождества Богородицы есть праздник всемирной радости, потому что Богородицею весь род человеческий обновился, и печаль праматери Евы применился в радость. Дева Мария родилась от неплодной, потому что чудесами должно было предуготовить путь в единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постоянно восходит от меньшего к большему. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своею благодатью на многое и премногое лето. Аминь. С праздником, дорогие радиослушатели, и до скорой встречи на волне семейного радио.